Признаться, когда я однажды ехала по трассе через Германию, Австрию, в Италию, я заметила только красоту природы и грозу, которая в буквальном смысле слова полыхала подо мной. Наверное, надо родиться на Кавказе, чтобы, глядя на вершины Альп, неожиданно задуматься о кавказских вершинах и конфликтах, которые развиваются на той территории. Впрочем, мой коллега Олег Кусов вырос среди других гор.
На Бреннер-Аутобане, это автотрасса, пронизывающая Германию, Австрию и Италию, я оказался, можно сказать, случайно. Несколько свободных зимних дней удалось заполнить поездкой к морю. Самым близким из теплых морей от моего нынешнего дома оказалось Адриатическое. Соответственно, самым подходящим городом для такой прогулки можно считать Венецию. Несмотря на то, что автомобильный навигатор рекомендовал в качестве самого короткого маршрут Прага-Зальцбург-Венеция, я выбрал самый быстрый – Прага-Инсбрук-Венеция. Быстрый и более дорогой, почти весь маршрут надо было преодолевать по платному автобану. На юго-восточной окраине Инсбрука можно было, не выходя из отеля, через окно любоваться снежной грядой гор. Романтик сказал про окрестности Инсбрука: «Карвендельских вершин – божественный чертеж». Конечно, красиво, но мое любопытство, как ни всматривался я в этот чертеж, восхищение не перерастало. Даже когда вышел из отеля и попробовал пешком приблизиться к белоснежной гряде, я понимал, почему. Мне посчастливилось вырасти на юго-восточной окраине Владикавказа, от которого до главного Кавказского хребта не более 15 километров. Ледяные высокие скалы Столовой горы, белоснежная шапка Казбека, примостившиеся к ним островерхие вершины и пики приветливо сверкали на солнышке с самого утра. Из домашнего окна открывался чудный вид на величественные горы, вдохновивший многих художников, включая автора эскиза «Папирос Казбек». А теперь в моем окне Альпы. Но сравнение было явно не в их пользу. И ничего хорошего для себя в победе Владикавказского пейзажа я не видел. Проехать огромное расстояние, платя за дорожные виньетки, по-европейски недешевый бензин, потратив силы и время, чтобы убедиться, что родные Кавказские горы гораздо живописнее, чем альпийские. Это разновидность пировой победы. Но чувство превосходства родного над иноземным долго не продержалось. На сравнение я был обречен, и позже в них ощутимое преимущество все больше завоевывали Альпы. Обращу внимание лишь на некоторые из них. Безусловно, трасс, похожих на Бреннер-Аутобан, на Кавказе пока нет. Проектировщикам и строителям удалось уместить широкую и безопасную дорогу в самом центре просторного ущелья. Местами автобан, стоящий на высоких опорах, давал ощущение полета над склонами. Полотно его постелили почти без трещин и латок. Перевал автомобиль пересек незаметно для меня и для себя. Рядом с автобаном змейка велась узкая бесплатная трасса. Ее проложили по старинке на склонах ущелья. По ней добираются в основном жители окрестных населенных пунктов. Свернуть на нее хотелось и мне, из любопытства. Но отпугнули заснеженный асфальт и встречное двухрядное движение. Путь из Инсбрука до Венеции длиной 450 километров грозил затянуться на целый день. Вот в этом один из европейских плюсов. Скорость и удобство можно купить. Из расчета 1 евро за 14 километров. Сравнения продолжали выстраиваться в моей голове. Уютные ресторанчики с магазинчиками, телефоны для вызова экстренной службы вдоль трассы. В одном месте над ней так низко прополз вагончик канатной дороги с глазеющими по сторонам людьми, что пропало даже чувство дорожного экстрима. Горнолыжники неслись вниз прямо около автобана. И ни одного полицейского. Только в районе итальянского города Тренто я обогнал автобус с вооруженными людьми в форме. Судя по виду, их ничего не интересовало, кроме красивых горных пейзажей. На автобусе была надпись «Карабинеры». На Кавказе вооруженных людей в форме и без нее гораздо больше. Суровые заснеженные скалы австрийских Альп сменились южными пологими склонами на итальянской стороне. В свое время Александру Суворову и его армии, конечно, было сложнее преодолевать альпийский хребет, чем мне, мчащемуся на Ниссане Кашкай по автобану. Знаменитая картина Сурикова в полной мере передает драматизм швейцарского похода. Судя по обледенелым склонам, художник запечатлел русских воинов на северном швейцарском участке Альп. И тут на ум мне пришла очередная аналогия. Природный ландшафт по дороге Инсбрук-Верона напомнил тот, что наблюдаешь на трассе Владикавказ-Схинвали. На северном участке Транскама – снег, суровые скалы. На южном, за перевалом, теплые склоны и хвойные леса. Более того, я вспомнил, что еду по историческому Тиролю. Этот регион в восточной части Альп ныне подразделяется на австрийский Тироль и итальянские автономии Южный Тироль и Тренту. Южные тирольцы до 60-х годов прошлого века боролись за свою независимость от Италии. Они хотели присоединиться к своим братьям, живущим за перевалом в Австрии. Так же, как чуть позже и южные осетины решили выйти из-под контроля Тбилиси, чтобы присоединиться к северным осетинам, живущим за перевалом в России. Похожими здесь оказались не только природа, но и судьбы народов. Тироль, как и Осетия, был разделен горами на разные климатические условия и страны. Отношения между южными тирольцами и итальянцами еще недавние времена в целом походили на те, что мы наблюдаем сегодня между южными осетинами и грузинами. Аналогии заставили меня более внимательно смотреть по сторонам, ища красноречивые приметы современного Тироля, переболевшего более 40 лет назад тем же недугом, который сегодня охватил некоторые кавказские народы. Немного новейшая история. Южный Тироль отошел от Австрии к Италии после Первой мировой войны. Немецкоязычные тирольцы стали этническим меньшинством в южноевропейской стране. Союз между Гитлером и Муссолини перечеркнул все шансы на их возвращение в австрийский Тироль. После Второй мировой войны Вена продолжала утверждать, что Рим притесняет южных тирольцев. Начиная с лета 1945 года, немецкоязычные тирольцы нападали на итальянских солдат. Лидеры южных тирольцев пытались договориться в Инсбруке с сохранившимися остатками австрийских подразделений об организации вооруженного сопротивления на де-факто севере Италии. Летом 1946 года южные тирольцы устроили массовый саботаж. Забастовки и межэтнические волнения прирастали в вооруженные стычки. Был создан общественный комитет освобождения Южного Тироля. После в регионе звучали взрывы. В 60-х годах прошлого века террор стал обычным явлением. К счастью, он был направлен на промышленные объекты и не ставил своей целью уничтожение людей. Итальянские власти обвиняли Австрию в оказании помощи южным тирольцам. Вена не отрицала этот факт. Ее позиция, уверены историки, чуть было не привела к войне между двумя государствами. Относительного спокойствия удалось достичь в 1969 году после договоренности между Римом и Веной о расширении автономии южных тирольцев. Провинция получила реальную самостоятельность в составе региона Трентино-Альто-Адидже. Автономию возглавляет президент тиролец. У него два зама – тиролец и итальянец. Парламент работает на двух языках – немецком и итальянском. Чиновники при устройстве на работу сдают экзамен на знание этих языков. Провинция имеет два названия – немецкая Южный Тироль и итальянская Больцано-Боцен. Но главная самостоятельность Южного Тироля заключается в экономической сфере. 85% налогов остается в казне автономии. Доходы здесь приносит туризм. Регион в среднем посещает в год 5 миллионов человек. Промышленный потенциал – гидроэлектростанции, питающие северо-восток Италии. Здесь самый низкий уровень безработицы в стране – 2%, и самый высокий уровень жизни. Красноречивый факт. Президент автономии получает ежемесячную зарплату в размере 25 тысяч евро, а вице-президент – 24 тысяч, то есть больше, чем по отдельности получают президент США, Франции и канцлер Германии. Население такие зарплаты слуг народов не раздражает. Она имеет возможность тоже неплохо зарабатывать. Трудно ужиться в таких условиях с сепаратистским настроением, но в Южном Тироле они все-таки сохраняются. Несколько лет назад главы 130 населенных пунктов автономии подписали обращение к австрийскому правительству с просьбой о включении территории в состав Австрии. К терроризму здесь никто, к счастью, возвращаться не намерен, да и Вена не отвечает на обращение. Южно-тирольским опытом урегулирования межэтнического противостояния заинтересовались кавказские политики и эксперты. Здешними наработками, полагают многие из них, можно воспользоваться и при налаживании отношений между южными осетинами и грузинами. Директор Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия утверждает, что опыт тирольца в Италии был в свое время интересен и представителям Цхинвали.
Тут аналогия очень прямая, но главное – общая политическая ситуация и общая политическая воля к тому, чтобы прийти к согласию о каком-то статусе Южной Осетии в составе Грузии. Я помню, у нас некоторые встречи, в которых участвовали и представители Южной Осетии, они тоже с интересом, в общем-то, слушали про этот пример, который заключается в том, что у Южной Тироли являются частью Италии, хотя большинство населения там, в общем, немецкоязычное, и им созданы все, так сказать, условия автономии для того, чтобы их тирольская или немецкоязычная идентичность не ставилась под сомнение. Но это было в конце 90-х годов, когда, наверное, было самое лучшее время для того, чтобы было достигнуто какое-то реальное соглашение, было определенное умонастроение, представительно более лояльное со стороны Цхинвали, цхинвальского руководства того времени. Но, к сожалению, тогда договоренности какой-то достичь не удалось. Хотя в то время, я помню, и представители международных организаций были очень оптимистично настроены, что можно достичь какого-то соглашения. Но сейчас, конечно, ситуация совершенно другая. Сейчас Цхинвали не ищут таких аналогий, которые бы защитили, скажем, права осетин в рамках Грузии.
Говорил Гиануди. Эксперт Совета Европы по вопросам местного самоуправления Давид Ласаберидзе, также отметив схожесть южно-тирольской и южно-осетинской проблем, призвал учитывать и их особенности.
Проблема Южной Тироли не была так сказать, геополитически важным фактором. Никто его не хотел использовать в макрополитике во время глобального противостояния больших держав. Это была серьезная проблема, но проблема, которую можно было решить, если соответствующие государства и соответствующие этнические группы объявили бы желание там урегулировать этот вопрос. На Кавказе ситуация иначе обстоит. Это всем прекрасно известно. К сожалению, народы Кавказа и государства оказались как-то заложником больших политических игр. Так что это усложняет ситуацию. Что касается самого желания, на этом этапе я очень сомневаюсь, что это возможно, потому что сама идея найти общий язык и урегулировать этот вопрос, может быть, уже существует среди грузинских политиков, потому что Грузия все-таки считает себя побежденным. Не думаю, что с другой стороны баррикад такое желание есть. Я не думаю, что это будет, так сказать, энтузиазмом принято. Такая идея в Цхинвали и Северном Осетии, не говоря уже о Москве.
Это был Давид Ласаберидзе. Если южные тирольцы в своей борьбе за независимость опирались на Австрию, то южные осетины на Россию. В ключевых международных вопросах у этих стран подход различный. На это обращает внимание директор Кавказского института мира, демократии и развития Гиануди.
Южно-тирольская проблема, она решалась после Второй мировой войны, где победители, ну я имею в виду за западную часть, победители Соединенные Штаты и Великобритания, ну а Австрия была сравнительно небольшим государством, которое не могла диктовать как-то свои условия. Так что вообще международная ситуация была корни отлично от сегодняшней. Австрия никогда не претендовала на то, чтобы быть великой державой, тем более, что после Второй мировой войны Австрия никаких военных и милитаристических проявлений не делала. Она как-то пыталась максимально дистанцироваться тогда от Германии и показывать свое полное миролюбие.
Говорил Гиануди. Права южно-тирольской автономии в составе Италии и обычных грузинских регионов – несопоставимые понятия. По мнению эксперта Совета Европы по вопросам местного самоуправления Давида Ласаберидзе, решить южно-осетинскую и абхазскую проблемы невозможно, не повысив статус региона в стране. Но пока Грузия, по его мнению, представляет собой централизованное государство.
Это уже проблема не отношений между Цхинвали и Тбилиси, а вообще общегрузинская проблема. Если мы допустим, что Россия уже не будет вмешиваться, и что будет существовать там добрая воля там, с обеих сторон, урегулировать этот процесс в рамках европейской нормы и традиции, то это не означает, что мы все равно можем решить эту проблему. Потому что сама Грузия, к сожалению, сейчас не очень-то готова к этому. Я говорю о проблеме децентрализации, которая там не очень приоритетна среди грузинских политиков. Это отношение не только там проблем между осетинами и грузинами и с другими там этническими меньшинствами, проживающими на территории Грузии, но проблема регионов, потому что у нас полная суперцентрализация власти, объясняет это тем, что противостоит там сепаратизм, не обязательно этническому сепаратизму. И поэтому право региона ущемляется в Грузии. С другой стороны, как только появляется возможность, как-то, чтобы регионы усилили свое влияние. Это уже, правда, усиливает сепаратистские тенденции. Взять, хотя, например, аджарскую проблему эпохи Аслана Башидзе, когда этнические факторы там вообще отсутствовали, естественно, самосознание аджарцев там такая же уголок Грузии, но существовало политическое противостояние между официальным Тбилиси и Батуми. Так что, если Грузия правда желает достичь каких-то успехов, хотя бы в долгосрочной, так сказать, перспективе, они должны думать, как обустроить страну так, чтобы создавали бы возможность для всех этнических групп и для всех регионов, включая эти грузин, увеличивая их права на местах самоуправления и дать возможность решить проблемы на местном уровне. Защита своих культурных интересов, своих местных локальных интересов. Только после этого мы можем говорить уже о том, что мы готовы решить какие-то проблемы в конфликтных зонах.
Это было мнение Давида Лосаберидзе.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Два решения для двух конфликтов. Тирольские земли и Кавказский хребет. Радиоэссе Олега Кусова.
Как быть людям, чьих близких удалось столкнуть в межэтнических конфликтах? Как им начать диалог между собой? Трудно давать советы. Я лучше приведу два эпизода из своей альпийской поездки. На окраине Инсбрука забрел фермерский магазинчик. Видно было, что сюда местные жители приходят не только ради товаров. Это уже как мацион – прогуляться за колбаской к чаю и поговорить в магазинчике о житье-бытие со знакомыми людьми. Магазинчик находился в окружении аккуратных тирольских ферм. Худощавого продавца-тирольца покупатели знали хорошо. Познакомился с ним и я. Его звали Паулом. Он был старше меня на вид. Леток ему было, очевидно, около 60. Общее у нас нашлось быстро. Плохой английский язык. На нем мы с удовольствием и приступили к общению. Я понял, что в этом магазинчике быстрые знакомства в порядке вещей. Выгода от общения оказалась обоюдной. Во время беседы я покупал у Паула чудные тирольские колбаски соседних ферм, сыр. Продукты были недорогими и выглядели аппетитно. Паул спросил меня, откуда я приехал, где родился. Я рассказал про Кавказ, про красивые осетинские горы, сравнил их с Альпами, но сделал это, конечно же, максимально корректно. Паул много знал про Кавказ, про горы, которые там на самом деле выше и опаснее. Он рассказал про свою ферму, которая умещается в большом трехэтажном особняке. В его угловой части и находится этот самый магазинчик. Половина дома жилая, в ней обитает большая дружная семья Паула, на второй половине живут коровы. И гораздо больше в доме, чем людей. На такие комичные сравнения нас подталкивало плохое знание английского языка. Я похвалил Паула за идеальную чистоту в доме, учитывая, что его населяют не только люди. Порядок и впрямь был идеальным, даже поблизости от дома. И не подумал бы, что по мощенным чистым тротуарчикам и ровному асфальту здесь ежедневно вышагивают не только фермеры и туристы, но и скотина. Подходили покупатели, но Паулу, видимо, показалось интересным общение. Он предложил мне выпить кофе, не в порядке презента. В соседней комнатке стояли три столика, кофейня при магазинчике. Комната сохраняла быт тирольской семьи второй половины прошлого века. Тут и старый громоздкий комод, настенные часы, ламповый приемник, старомодная железная люстра с тремя лампочками, в углу распятие. Ретро-кофейня своим аскетизмом и уютом напомнила мне бабушкину комнату в казачьем городе на юге Ставрополя. К тому же и кофе у Паула оказался ароматным и недорогим. И уже выходя из комнаты, я обратил внимание на портрет, висящий на стенке, фото военного в немецкой форме времен Второй мировой войны. Военный был сильно похож на Паула. «Ничего необычного», — подумал я. «Это же Австрия, в которой живут, можно сказать, те же немцы. За кого же им было воевать в годы Второй мировой войны?» И Паул подтвердил, на фото изображен его отец. Да, он пошел на ту войну совсем молодым. Да, в составе австрийских подразделений. Нет, не выжил. Моему новому знакомому было нелегко углубляться в семейную трагедию военного времени. Я не настаивал. Вечером, включив в отеле свой компьютерный планшет, я покопался в сведениях про австрийские подразделения в годы Второй мировой войны. И вот что обнаружил на различных сайтах. После аншлюса Австрии вермахт пополнил свой личный состав опытными и отлично обученными австрийскими горными стрелками. Австрийцев было так много, что пришлось формировать две новые горнострелковые дивизии. Горнострелковые части с немецкой стороны принимали участие в битве за Кавказ. Об этом я прочитал на различных сайтах. Так вот, откуда знает Паул про Кавказ и про горы, которые здесь гораздо больше и опаснее, чем Альпы. Выходит, что мои деды и его отец не только воевали в противостоящих друг друга армиях, но могли реально встретиться в бою. Один давал клятву вермахту, что очистит эту землю от советских варваров. Другие обещали бить фашистов до последнего. И мой дед пал на этой войне, и семье Паула не обошлось без трагедии. А сегодня между нами колбаски, сыр, кофе, задушевная беседа. Уверен, что ни отец Паула, ни мои дедушки нас бы не осудили. Любая война заканчивается миром. С миром должны люди приходить друг к другу, учтя роковые исторические ошибки. А любая война, на мой взгляд, это большая историческая ошибка-трагедия. А теперь второй эпизод. На обратном пути из Венеции в Инсбрук, недалеко от перевала Бренеро, я устроил себе полуторачасовой отдых с обедом. На итальянском участке с обеих сторон автобана расположились уютные ресторанчики с магазинчиками, парковками, бензозаправками. Молодой повар на раздаче стал быстро загружать мой поднос. Не смог отказаться я от супа минестроне, корцетти с грецкими орехами, макарон с сыром, салата с моцареллой, ристретто, тирамису. Лукаво ухмыляясь, повар наполнял мои тарелки под завязку и спешно тащил их на весы. Цена здесь зависела от веса блюд. Воспользовавшись моим молчанием, итальянец успел нагрузить поднос на 15 евро. Но в итоге я ему был благодарен. После такого обеда о еде я уже вспомнил только на территории Германии, подъезжая к чешской границе. Придорожные ресторанчики у автобана заполонили многочисленные туристы, приехавшие сюда на двухэтажных автобусах и автомобилях. Всем хватало еды, кофе, сувениров, воды. Все щедро оставляли здесь евро. Такие же деньги туристы платили на той стороне, в австрийских ресторанчиках. Итальянцы и тирольцы понимали друг друга, занимаясь общим делом. Было видно, что туристов и денег здесь хватит на всех. Граница условная, порядок вокруг идеальный, люди заняты трудом. И тут мне опять не уйти от кавказских аналогий. Границы с колючей проволокой, укоренившийся беспорядок, безработица, непредсказуемые вооруженные люди в камуфляже. Может быть, все это временно? Каждый из нас должен жить только улучшать. Автоматом и колючей проволокой не добиться. В этом я убедился лишний раз, проезжая по Бреннер-автобану, соединившим тирольские земли.
Вы слушали радиоэссе Олега Кусова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа. Еще